Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, сейчас идет большая, серьезная информационная война. И в этой войне можно победить только безупречным информационным оружием. Такое информационное оружие у Русской Православной Церкви – это радио «Радонеж». Потому что на зло и ложь пропаганды можно отвечать только словом истины и любви, словом правды. Радио «Радонеж» есть совершенный антидот против яда лжи пропаганды. Но против всей мощи антихристианской пропаганды может устоять только мощь совершенного подготовленного оружия. Давайте же вооружим Радонеж, чтобы потом не жаловаться, что патронов не хватило. Мы надеемся на вашу помощь. Мы ждем вас ежедневно у нас на радиостанции, к вашим услугам терминал моментальных платежей, к вашим услугам Сберкасса, к вашим услугам СМСки. Пожалуйста, помогите нам противостоять злу.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В течение этого часа вы услышите запись беседы за круглым столом, состоявшейся в нашей студии. Она выходит в эфир в рамках радиоцикла «Территория семьи». Постоянный автор и ведущая, которого Людмила Аркадьевна Ребиченко, председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество», сегодня пригласила к участию в этой беседе аналитика, геополитика Константина Николаевича Соколова, сопредседателя общественного движения «Народный собор» Олега Юрьевича Касина и исполнительного директора Международного фонда славянской письменности и культуры Леонида Юрьевича Редькина. Тема беседы – проблема безопасности общественных деятелей при актуализации ими острых общественных проблем.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Ребиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами сегодня встречаемся в режиме круглого стола, и я вам представляю наших гостей. Это геополитик, аналитик, человек уже известный нашим слушателям, Соколов Константин Николаевич. Здравствуйте, Константин Николаевич.
Здравствуйте.
Это сопредседатель общественного движения «Народный собор» Касин Олег Юрьевич. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
Здравствуйте.
И чуть позже к нам должен присоединиться исполнительный директор Международного фонда славянской письменности и культуры Леонид Юрьевич Редький. Сегодня мы с вами хотели поговорить на достаточно острую для нас тему, которую мы, наверное, еще не поднимали в нашей дискуссии. Эта тема выглядит следующим образом. Проблемы безопасности общественных деятелей при актуализации ими острых общественно-политических проблем. И эта тема вызвана, скажем, к жизни самой реальностью происходящего и событиями, которые произошли в первую очередь со мной. Я хотела бы вам представить пресс-релиз движения «Семья, любовь, Отечество» для того, чтобы сразу ввести вас в курс дела. Это заявление нашего движения «Семья, любовь, Отечество», которым я руковожу, о событиях, которые имели место 4 июня. Итак, 4 июня 2015 года в 21:30 на квартиру председателя движения «Семья, любовь, Отечество» Ребиченко в ее отсутствие было совершено нападение. Группа неизвестных погасила свет в подъезде с криками «Нам нужна Ребиченко, открывайте!» попыталась проникнуть в квартиру. При отказе открыть дверь они стали по ней стучать, колотить, шуметь и требовать обеспечить им доступ в квартиру к личному компьютеру семьи Ребиченко. Прибывшая по вызову бригада полицейских выяснила, что у одного из нападавших имеется удостоверение судебного пристава, у другого вовсе нет никаких документов, а третий при последующем разбирательстве назвался понятым. Никаких иных документов или предписаний у них также не было. Нападавшими была предпринята грубая попытка незаконного проникновения в квартиру Ребиченко, оказано психологическое давление на нее и ее близких. Озвученная впоследствии нападавшими версия причин их попытки проникновения в квартиру, как поиск некой женщины-бомжа, бросившей грудного ребенка, не выдержит никакой критики. Но она поясняет, вероятно, намерение обеспечить доступ к личному компьютеру. В связи с тем, что Рябиченко является общественно-политическим деятелем, занимающимся острыми социально-политическими проблемами, расцениваем произошедшее как грубую политическую провокацию, попытку политического давления, преследование по политическим мотивам, запугивание ее и членам ее семьи. И далее общественное движение обращается в связи с произошедшим к правоохранительным органам с требованием провести проверку по данному факту, взять расследование инцидента под личный контроль. Вот сейчас я, конечно, это достаточно свободно читаю, говорю спокойно, да, но когда это происходит с твоими близкими, это, конечно, ощутимая для каждого человека ситуация. И сразу возникает вопрос, насколько мы защищены в нашей деятельности. Мы те люди, которые рассказывают вам о том, что происходит, какие опасности на нас идут, которые поднимают вопросы, искусно спрятанные, закамуфлированные, обманно представленные. Вот это сейчас является вопросом, который касается не только там отдельной семьи, отдельного случая. Этот случай проявляет общую тенденцию. На самом деле таких случаев предостаточно. И мы знаем, что такие случаи происходили и в разных других ситуациях. Вот именно поэтому хотели поговорить сегодня. Вот, Олег Юрьевич, по-моему, у вас есть какие-то случаи, произошедшие с товарищами вот именно в таком контексте.
Да вы знаете, случаев таких навалом. Я являюсь еще, к тому же, помимо со-руководителя движения «Народный собор», являюсь также еще и директором межрегиональной правозащитной организации «Центра народной защиты». И мне со всей страны поступают вот такие сигналы о том, что вот люди, которые пытаются бороться за свои права, поднимают актуальные для данного региона или там масштабах страны проблемы, они, в общем-то, подвергаются определенному давлению со стороны различных структур, со стороны различных групп неизвестных. Потому что действительно такая профессия общественного деятеля, в общем-то, это зона риска. Ну, я хочу добавить к тому, что вот сейчас зачитала Людмила Аркадьевна, то, что вот так получилось, что мне приходилось координировать вот эту ситуацию, которая возникла с ней. Понимаете, что-то поздний вечер, уже ночь, звонок, что на квартиру нашего соратника, руководителя одной из известнейших общественных организаций Людмилы Аркадьевны Рябиченко, совершено нападение неизвестных. Вы понимаете, только была актуализирована проблема посмертного донорства, только были актуализированы целый ряд еще других острых вопросов, попытки, как обычно, конец политического сезона, конец июня, протащить в Госдуме очередную партию ювенальных законов, антисемейных законов и прочее. И только «Семья, любовь, отечество», «Народный собор» и другие организации актуализируют эту тему. И тут же вот такой накат, по-другому и не скажешь так по-русски. Вы знаете, очень жесткий был наезд на самом деле, и очень странно вела себя полиция. Установили только личность одного задержавшего, остальных так слегка поверхностно пробили по компьютерной базе. Один из них представился там тоже сотрудником судебных приставов. Ну, что такое представился? Он мог назваться и заместителем генерального прокурора. Вот, документов-то никаких не было, ни у второго, ни у третьего. Вот представьте себе, ночь, выкручивают группа неизвестных в подъезде лампочку, заходят в подъезд, пинают ногой в дверь, выходите, Рябиченко, давайте сюда, нам нужна Рябиченко. Они что, судебные приставы у нас оперативно-розыскной деятельностью, значит, занимаются таким образом? Конечно, это не что иное, как попытка запугать. Мне вот до 4 утра просто пришлось сидеть на телефоне и координировать эту деятельность. Их потом все-таки доставили в отделение милиции, мы их заставили, полицейские, все-таки установить личности этих людей неизвестных. Хотя бы проверили, что это за корочки, настоящие эти корочки судебного пристава или это липовые, может быть, это какая-то залетная бригада с какого-то другого региона. А если бы полицию не вызвали вовремя? Открыла бы дверь, значит, кто-то там семьи Людмилы Аркадьевны, и что дальше там? Произошло бы что-нибудь там, да, физическое воздействие, потом ищи, свищи их там. Вот хорошо, что вовремя, оперативно удалось выдернуть, оперативно привлечь полицию. Поэтому, конечно, вот такая ситуация, она требует тщательного вмешательства правоохранительных органов. И в этой ситуации надо поднимать максимальный шум. Мы сразу же направили заявление в правоохранительные органы, в МВД, в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет, для того, чтобы вот этих личностей, которые совершили вот такой накат, под выдуманным предлогом. Ну, их приехали, задержали, они стали вот говорить, первое, видимо, что им пришло в голову, там, какая-то бомжиха разыскивают они, почему в квартире Людмилы Аркадьевны, которая бросила ребенка, и почему нужен компьютер Людмилы Аркадьевны, нужно проникнуть в дом и забрать компьютер. Якобы эта бомжиха выходила там с компьютера Людмилы Аркадьевны, куда-то что-то отправляла. Ну, какая-то чушь очевидная. Первое, видимо, что им пришло в голову. Видимо, не ожидали, что так оперативно сработает полиция. Поэтому сейчас, конечно, нужно все, кто понимает, что вот это явная попытка запугать Людмилу Аркадьевну, в первую очередь ее семью, воздействовать на ее семью, и готов выразить какое-то чувство солидарности, я считаю, что как частное лицо, либо общественные организации должны написать заявление. Такое же аналогичное заявление, как и направил Народный собор, как «Семья, любовь, Отечество» и многие другие общественные организации, в правоохранительные органы. Это в прокуратуру Калининградской области, в МВД, и продублировать Генеральную прокуратуру МВД России. Такие случаи нужно немедленно пресекать в зародыше. А что касается других ситуаций, да, действительно, нашим соратникам приходится постоянно сталкиваться с подобными ситуациями. Ну вот, простой пример. Тверская область. Один наш руководитель, Иван Капышев, координатор Народного собора, постоянно занимается расследованием острых различных социальных вопросов. Это наркоторговля в регионе, это коррупция правоохранительных органов, местных органов власти. И уже больше года фактически на него оказывается различное психологическое и вплоть до физического воздействия. Ну вот у него совсем недавно была сожжена машина. Вы понимаете, профессия общественного деятеля, это, конечно, зона риска. Или другой наш координатор Народного собора Санкт-Петербурга, Анатолий Артюх, когда он поднимал острые социальные вопросы, такие как проведение гей-парадов, так называемых, гей-всяких пикетов, митингов в Санкт-Петербурге, причем незаконных. Это в городе, где одним из первых был принят закон о запрете пропаганды извращений среди детей. И в то же время там более 6 раз местные органы власти санкционировали вот подобные шабаши извращенцев. И когда граждане Санкт-Петербурга приходили возмущенные выразить свое возмущение, возникала парадоксальная ситуация. Полиция не пресекала вот этот шабаш незаконный пропагандистов извращений, а задерживала представителей общественных организаций. Ну и в итоге Анатолия Артуровича тоже сожгли его дом. Несмотря на то, что мы направляли заявления в разные правоохранительные органы по этим ситуациям, мер до сих пор никаких не принято. Поэтому вот такие ситуации не возникают всегда, постоянно. Конечно, надо речь вести о том, что профессия общественного деятеля – это, конечно, зона риска.
Спасибо огромное, Олег Юрьевич, за подробный рассказ. Для того, чтобы картину составить нашим слушателям о том, что действительно это зона риска. Я хотела бы немножко уточнить для наших слушателей, что и те, кто готов поддержать вот в данном случае меня, могут связаться с нами по электронной почте, которая указана на нашем сайте «Семья, любовь, Отечество» для контактов, и получить необходимую помощь, если они сами не могут это сделать. То есть мы сориентируем, куда и как написать. На самом деле это несчастный случай, это не единственный случай, это общая картина. И вот Олег Юрьевич уже сказал, я думаю, что, наверное, нужно уточнить, что действительно в данном случае, ну, мы связываем, все аналитики все связывают, вот это происшествие, как раз актуализация тяжелейшей темы для восприятия, она действительно на грани там, добра и зла, и даже уже, может быть, за гранью, это посмертное донорство. И, наверное, таким образом, в общем-то, те люди, которые это делают, являют нам пример того, что будет, если вы эту тему поднимете. Это первое, а второе, они показывают, насколько криминализована эта сфера. И мы тогда с вами все-таки для тех, кто не знает, скажем в нескольких таких словах достаточно коротко, что же такое посмертное донорство. У нас в стране оно существует с 92 года. То есть у нас принят закон о донорстве органов и тканей. Никто никого не спрашивал, помните, какой это был период. И в этом законе сказано о том, что человек является мертвым, когда у него не работает мозг, но бьется сердце, и он дышит. И мало того, еще там сказано в законе о том, что мы все изначально согласны быть такими донорами. То есть, переводя на такой обычный язык, на русский язык, вот эти понятия из этого закона, можно сказать, что в 92-м году нас всех подписали на то, что мы согласны, чтобы у нас при нашем бьющемся сердце и при нашем сохранном дыхании, но в случае, если у нас что-то произошло с мозгом, там, черепно-мозговая травма, инсульт, отравление, медикаментозное, токсическое, эндокринный криз. В этом случае, когда мы перестаем контролировать свою жизнь, в данный момент мы находимся без сознания, то у нас можно забрать органы, нас можно разрезать, без всякой анестезии, безусловно, и нас можно просто, ну, грубо говоря, распотрошить. И все законно. Мало кто из людей знает то, что это существует, что есть презумпция нашего согласия. А это именно так называется, что наше согласие по умолчанию – это презумпция согласия, которая является базовым принципом такого закона. А теперь о том, как развивается это законодательство, какие перспективы у нас в России. Хочу сказать, что не очень быстро за эти годы продвинулось это посмертное донорство, поскольку люди, не зная о том, что, как говорится, нас уже всех посчитали, не очень активно это применяют, врачи побаиваются, как только человек находится в реанимации, просить у родственников согласия на то, чтобы его распотрошить. Но сейчас, вероятно, есть какие-то рычаги, которые приведены в движение для того, чтобы ускорить этот процесс. И вот у нас с прошлого года началась, даже, наверное, больше, в течение двух последних лет началась активная борьба за принятие нового закона о посмертном донорстве. У нас сейчас вносятся поправки в закон о здравоохранении, в котором тоже в 2011 году были продублированы эти нормы о презумпции согласия и установлении смерти человека по факту смерти мозга. То есть законодательство есть, но оно недостаточно активное, а нужно, наверное, активизировать. И сейчас лоббисты прилагают все усилия для того, чтобы этот процесс действительно набрал обороты и стал уже продуцировать вот эти вот органы, скажем, поставить на поток этот процесс. И почти два года Минздрав пытается внести в Государственную Думу новый законопроект о донорстве, в котором презумпция согласия будет распространяться и на детей, сейчас она не распространяется, и также установление факта смерти человека по факту смерти мозга будет распространяться на детей. Что это будет означать? Это будет означать, что если ваш ребенок, упаси Боже, попал в аварию, и он находится в реанимации, его не будут спасать, его распотрошат, и его органы кому-то передадут. Ну, мы понимаем, что если эта сфера очень криминализована, то, наверное, передадут не безвозмездно. Хотя у нас в стране, как и во всем мире, пока запрещено возмездное донорство, то есть донорство за деньги посмертное. Хотя в Мюнхене вот в прошлом году был съезд трансплантологов, где они поднимали острый вопрос, поставили и, в общем-то, требовали от мира, от здравоохранения, всемирного здравоохранения, изменения установок на запрет возмездного донорства, то есть на запрет оплаты органов, то есть торговли органами. Они говорили о том, что все равно это происходит. Один профессор из Киева говорил о том, что у нас все равно есть в наших отделениях закрытые блоки, где происходит вот это самое донорство за деньги, где вы можете что-то заказать, вам может что-то сделать, и никто это не контролирует, потому что вы туда просто так не попадете. Вы об этом ничего знать не будете. Вот насколько это откровенно говорится, мы это не вытаскивали откуда-то, разведку не проводили, это в интернете можно найти. Значит, этот процесс действительно уже настолько легален, что люди не боятся никакой ответственности за это. Итак, сейчас у нас продавливают закон Минздрав. У нас сейчас депутаты Государственной Думы тоже продавливают свои законопроекты, и сенаторы также. Я называю фамилии. Бывший депутат Государственной Думы, а ныне сенатор Антон Беляков, внес полгода назад законопроект о том, чтобы создать базы данных на согласие доноров и внести эти отметки в паспорт или водительские права. Его поддержала также бывший депутат Государственной Думы, а ныне сенатор Екатерина Лахова. Они вдвоем в тандеме продвигают этот закон. В Государственной Думе новый законопроект внес председатель Комитета по здравоохранению Сергей Калашников. И в группе депутатов, которые стали присоединяться к инициативе, была также Саля Мурзабаева, которая уже вносила ряд законопроектов, о которых мы говорим. Она лоббирует закон о семейно-бытовом насилии, закон о репродуктивных правах. Она вносила закон о принудительных абортах недееспособных лиц, которые, слава богу, сняли. И она же вот у нас сейчас в этой группе поддержки. Что касается законопроекта Калашникова, который сейчас вот буквально совсем недавно был принят в первом чтении, то есть он уже активирован, можно так сказать, и он уже сейчас может определять нашу дальнейшую судьбу. Там говорится о том, что по всей России будут создаваться реестры данных официально, хотя неофициально они уже давно созданы и входят уже в международные реестры. Эти реестры включают сведения о потенциальных донорах, то есть тех, кто, в принципе, может быть донорами, ну, то есть за исключением тех, у кого там гепатит, у кого какие-то там, скажем, проблемы с состоянием здоровья, которые делают невозможным пересадку их органов, то есть эти люди уже застрахованы. И в этом законопроекте говорится о том, что создаются реестры, как я уже сказала, 4 вида реестров. Это доноры, это согласие, то есть отдельный реестр согласия доноров. Это люди, реципиенты или больные, те, которым нужны органы. И это реестр самих органов. Вот это самое интересное. Сколько почек в каком месте в стране, там миллионы почек, миллиарды, там, не знаю, поскольку они парные органы, там, со всей базы данных, с группами крови и так далее. Это очень легко сделать сейчас, потому что у нас наше здравоохранение перешло в электронный вид. То есть каждый врач сидит и заполняет электронную карту больного, которая в единой системе находится. Поэтому достать файл Иванова Ивана Ивановича и посмотреть, насколько он пригоден, не представляет никакого труда. Вот этот закон еще пока в первом чтении предполагает наше волеизъявление. Там говорится о том, что мы все потенциально согласны, и наше согласие нужно внести в общую базу данных. А если вот мы не хотим, то тогда мы должны побиться еще за то, чтобы отказаться. Вот в законопроекте Минздрава говорится о том, что мы можем написать отказ, но его могут и не принять, если мы его оформили не так, как надо, не на том бланке, не с теми данными, а с какими данными никто не говорит. То есть понятно, что всех пускать, никого не выпускать. Мало того, что у нас министр здравоохранения Вероника Скворцова сказала в прошлом году на заседании Медицинской общественной палаты о том, что те, кто не согласится поставить такое согласие, пусть не рассчитывают на нашу помощь, если им тоже понадобится пересадка органов. То есть вот такое вот мнение высокого чиновника, чиновника федерального уровня, министра, который озвучен на всю страну, это тоже вызывает очень большие вопросы. Итак, у нас сейчас принят в первом чтении закон, я повторяю, законопроект, внесенный Сергеем Калашниковым, предполагает еще один очень важный момент. Калашников прокомментировал это следующим образом. Ко второму чтению мы надеемся убрать из законопроекта мотив волеизъявления. С этим слишком много хлопот, мы не будем с этим связываться. То есть мы даже не сможем сказать, хотим мы этого или не хотим. Это, на самом деле, самая серьезная опасность. Это прямая угроза геноцида населения. И именно поэтому, наверное, актуализация этой темы вызвала такую реакцию и вызвала вот эти действия в отношении тех людей, которые актуализируют эту тему. Да, Олег Юрьевич, что вы добавить хотели?
Да, пару таких вот реплик. Понимаете, ситуация один в один очень похожа на ситуацию с попыткой внедрения у нас ювенальной юстиции. Также никто ничего не знал. Тема была абсолютно не актуализирована. Или вот с попыткой, значит, универсальной электронной карты. Также сказали, мы вам всем эти карты выдаем сразу, а потом, кто не согласен, пишите отказ. Куда писать отказ? Мы там полгода пытались установить, куда писать, по какой форме. Ничего не было. И все мы уже нам эти карточки вбахивают. Угу. И вот сейчас точно такая же ситуация. Значит, там, да, мало того, что оказывается, нас давным-давно всех уже сделали потенциальными донорами органов, и мы все согласны. А если мы не согласны, мы куда-то должны писать отказ или ходить с этим отказом постоянно в кармане. Там, а то вдруг кого-то там собьют и в состоянии комы окажется... Значит, в реанимации, и значит, возьмут и распотрошат. Ну, кстати, пока еще не просто в реанимации, это поправить немножко хотел, но просто в состоянии комы. Угу. Человек находится в состоянии комы, его уже фактически, значит, можно резать. И констатируют смерть мозга там, да? Но сколько было ситуаций подобных. Вот буквально недавно, месяц назад, ситуация в Соединенных Штатах Америки, когда девушка в 14 лет впала в состояние комы, 4 года в этом состоянии находилась, и уже было принято решение отключить ее, значит, от системы жизнеобеспечения, ну и, видимо, фактически можно было разбирать на органы. И в последний момент, вот перед тем, как отключить, родители собрались и прочитали молитву. И произошло чудо, девушка очнулась. Сейчас она уже готовится к поступлению в институт. Вот такие ситуации, они очень многочисленны, но нам не оставляет шансов. Поэтому так же, как в ситуации с ювенальной юстицией, так же, как в ситуации с универсальной электронной картой, надо актуализировать эту тему. Мы не говорим, что надо запретить трансплантацию органов. Если кто-то хочет быть добровольным донором, Ну, пусть он сам пишет заявление и попадает в базу данных, но почему должны делать всю страну добровольными донорами органов? Почему посмертного? Почему детей сейчас?
И детей туда,
да, и детей туда еще сейчас. Это что? Как ребенка-то там, да, на улицу отпускать там, да? Не дай бог что-то случится. Вот недавно случай был в московском регионе, когда женщина там около 40 лет, она оказалась в состоянии комы, попала в реанимацию, и мужу сообщили в последний момент, что вашу жену там режут уже. Вот. Когда они прибыли, все уже было сделано, объяснили, что, а вы знаете, была констатирована уже смерть там в реанимации, значит, там, да, и мы все по закону сделали. Был грандиозный скандал, очень большой шум, но ничего так не смогли добиться, потому что вот по нынешнему законодательству все нормально. Не вызвали ни родственников, ни согласия родственников не было спрошено. Понимаете? И вот когда...
Хочу вас поправить. А родственники даже были здесь, их отправили домой. То есть да, их просто...
Их даже просто домой отправили. Вы понимаете, эта тема-то вообще очень коррупционная, трансплантация. Ну, сейчас вот ситуация на войне на Украине, вот все следят за ней. Ну, и вот люди говорили, что вот в Европе очередь на трансплантацию органов там, ну, по 3 года стояли. А сейчас там звонят и говорят, все нормально, никакой очереди, что надо, там, почку, сердце, там, что угодно, значит. Вот, вообще, конечно, эта тема очень такая щекотливая. Мы, повторяю, не говорим о том, что нужно запретить трансплантацию, но мы выступаем в первую очередь за то, чтобы вот эта презумпция нашего согласия, когда без нас нас делают согласными, она была отменена. И еще раз повторяю, как только Людмила Аркадьевна, в первую очередь Людмила Аркадьевна, актуализировала эту проблему, был проведен круглый стол, было распространено целый ряд материалов в интернете, вот, и тут же вот этот наезд на ее родственников. Поэтому... Я думаю, здесь надо действовать точно так же, как и по универсальной электронной карте, все мы вместе действовали, как по ювенальной юстиции, актуализировать эту тему, писать свои протесты. Мы сейчас работаем тоже с депутатами Государственной Думы, подготовим формы обращения и требовать, чтобы вот эта норма о добровольном согласии, которая существует у нас, оказывается, много лет уже, она была изменена.
Да, и я хотела бы в продолжение того, что сказал Олег Юрьевич, добавить очень важную вещь. Вот наше согласие или несогласие, вот эта презумпция, вот это наше отношение к этому уже даже сформулировано в основах социальной концепции Русской Православной Церкви. Я хочу вам напомнить. Говорится о том, что презумпцию согласия потенциального донора на изъятие органов и тканей его тела церковь считается недопустимым нарушением свободы человека. Я думаю, что вот мы будем от этого отталкиваться. У нас есть совершенно четкое представление, сформулированное представителями нашей церкви, и представителям, и синодом. И мы, собственно говоря, ничего тут не изобретаем. И хотела бы еще один момент обозначить. Вот когда человека, как только он теряет контроль над своей жизнью, как только он перестает осознавать происходящее, он находится в бессознательном состоянии, и тут же его начинает потрошить, нам нужно понимать, что человек от того, что он потерял сознание, не перестал быть гражданином. И гражданские права, и право на жизнь, право на свободу у него осталось прежнее. Вот сейчас нам нужно, наверное, от этого отталкиваться, потому что нам изменили представление о том, какие права мы имеем, и нам нужно... обязательно говорить об этом. Константин Николаевич, что вы скажете нам по этому поводу?
Ну, я хотел бы поговорить не о правах человека, а прежде всего о том, продолжить тему, которую поднял Олег Юрьевич. Вот в связи с тем, что вы подняли эти острые темы и нападение на квартиру, и вот мы говорим «трое неизвестных». Простите, Людмила Аркадьевна, а они-то вам были известны? Нет. Вы им? Нет. Значит, кто их направил? Их направил, это наемники, по сути дела, которые исполняли заказ. Их направила власть Золотого Тельца. Вот пока мы живем в этой аморальной системе, где все покупается и все продается, любые законодательные ограничения будут работать плохо. Я с этим сталкиваюсь совершенно в разных сферах. Почему? Потому что сейчас, даже если прописаны правильные законы, в судах что творится, вот примеров, ну, неправосудия, очень много примеров, ну, абсурдных решений, которые против всякой логики во всех сферах. Поэтому я хотел бы подчеркнуть одну вещь, что пока мы не видим противника, реального противника, а это власть Золотого Тельца, это те, у кого большие деньги, это те, которые сидят в банках крупнейших, которые покупают и депутатов, и ставят своих людей во власть. Вот они и есть источник вот этого зла. Ведь только что в нашем разговоре перечислялись, ну, фамилии депутатов, скажем, ну, тоже Лаховой, там, Мизулина, еще кого. Мы много лет боремся против их законопроектов. Я не знаю, кто-нибудь может назвать какой-нибудь законопроект, который они внесли, мы сказали бы, ой, замечательно, вот это на благо народа. Просто один за одним вносятся те вещи, которые вызывают жесточайшее отторжение. То есть я хочу сказать, что вот этот отдельный вопрос о донорстве, его надо смотреть в системе. Пока мы не убьем власть золотого тельца, это будет все с нами происходить.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. К нам присоединился сейчас Редкий Леонид Юрьевич. Мы рады его приветствовать. Леонид Юрьевич, что бы вы хотели сказать нашим слушателям?
Я сказал, что коллеги сегодня подняли интересную и важную тему, и правота их слов, в общем-то, очевидна. Я попросил вспомнить труд нашего философа Ивана Ильина «Как нам устроить Россию». Именно в этой книге он как раз говорит, характеризуя сегодняшнее время. Ну, написано было в 50-м году, но характеризовал 20 век, начало 21-го, как мы понимаем уже. Говорил, что наше время можно характеризовать только одним словом – продажность. Причем это, так сказать, не обязательно за деньги, это за карьеру, за удовольствие. То есть, когда человек поступает с каким-то высшим интересом во благо вот, греха, если говорить одним словом тоже, поступает во благо греха. И Ильин, в общем-то, предсказал, что Россия после падения коммунизма поклонится золотому тельцу. Прочитав эту статью, я был поражен, насколько, так сказать, все предсказания русского философа оправдались. И, в общем-то, более того, Ильин говорит о том, что решать социальными методами духовную проблему просто невозможно. Это не значит, что надо сложить руки. Это просто во главу угла надо поставить, прежде всего, духовную часть. То есть от нее надо отталкиваться. Понятно, что мы живем в антисистеме. После разрушения России, после развала Советского Союза нам навязывается антисистема и антиценности. И, естественно, вот марионетки в лице некоторых депутатов, они просто выполняют заказ, это тоже очевидно. Но, опять-таки, повторюсь, опускать руки не надо, и, в общем-то, русские философы, и русские мыслители, и представители Русской Православной Церкви, они все уже сказали, я думаю, что надо просто обратиться к опыту, который был накоплен поколениями.
Очень верные слова, я думаю, что мы тут все согласны, наши слушатели тоже. Но вот действительно, помимо осознания, должно быть делание, да? И вот сейчас нам нужно говорить о том, что делать нужно. Ну, допустим, вот у нас сегодня прозвучало, там, отреагировать все вместе на ситуацию, которая произошла со мной, да? Это тоже делание. Ведь это речь не идет о защите одного человека, это речь идет о наших позициях. Вот этот пробный шар, если мы проглотим, пропустим, то завтра будут отстреливать, завтра будут за то, что ты там сказала о том, что это безнравственно, ты уже можешь рисковать вообще даже жизнью. И мы уже, я достаточно давно говорила, что скоро вот эта защита нравственности будет уже сопряжена с опасностями. Хотя, ну что такого сказать? Нравственно, безнравственно. На самом деле это краеугольный камень. На самом деле это тот Рубикон, через который мы либо перейдем, либо не перейдем. Либо сохранимся, либо не сохранимся. Лекарь, что вы хотели добавить?
Вот полностью согласен с тем, что вы сказали. Ну, еще раз я хочу сделать акцент, когда мы говорим, что человек попадает в реанимацию без сознания, его режут. Мы в первую очередь говорим, что когда констатируют смерть мозга его. Но вообще ситуация идет к тому, что вот недавно вышедший фильм «Потрошители» фантастический, значит, он может быть скоро и реальностью. Напомню, что в этом фильме уже существует служба судебных приставов, которые, значит, органы берут под залог в качестве обеспечения кредита. Вот. А потом, когда, значит, гражданин не может выплатить эти деньги, эти судебные приставы приезжают и ножичком вынимают эти органы. Я думаю, что вот если такими темпами нам будут навязывать вот эти все новеллы юридические, то вот эта фантастическая ситуация, она у нас может быть скоро очень стать реальностью. И еще раз давайте посмотрим в этой связи вот про тот скандал, который был связан с паспортом здоровья школьника. Мы подняли этот вопрос тоже актуальный, там, когда...
Еще в 2010 году.
Да, в 2010-м, когда там, значит, паспорт здоровья школьника навязывали с включением туда, значит, вот огромного количества разных сведений о состоянии здоровья, там, да, и прочее, питание, прочее,
осмотров,
там, да.
Да.
Вот, и мы знаем, что все эти электронные базы, они объединены, и когда поднимают сейчас вопрос, давайте еще и детишек сделаем посмертными донорами, мы понимаем, что и теперь и дети попадают в страшную зону риска. Поэтому, конечно, вот проблема, еще раз возвращаясь к теме нашего этого круглого стола, проблема безопасности общественных деятелей, которые актуализируют острые социальные такие политические вопросы, она существует. Я буквально вот коротко расскажу о своем опыте общения на уровне региона с людьми, которые выступали против коррупции, против вот разного беспредела в регионе. В одном из сопредельных с Москвой регионов несколько лет назад собралась крупная такая структура территориального самоуправления, более 5000 человек, и они организовали сход, там больше 100 человек, на который пригласили местные органы власти. Они хотели в глаза им задать вопросы, почему в регионе процветает наркоторговля, почему поддельный спирт продается, водка, от которого мрут люди, и многие другие вопросы, почему страшная коррупция. Вот. И меня пригласили как представителя Москвы правозащитной организации. Ну, конечно, картина была дикая. Сидят вот эти зажравшиеся чиновники и сидят вот эти вот представители 100 депутатов от 5000 человек. Чиновники говорят, ну давайте нам жалуйтесь. И тут произошел такой взрыв. Все вот эти депутаты сказали, кому жаловаться, вам? Да вы сами это все крышуете, мы знаем, кто из вас сколько получает, от кого берет, где эти точки, наркопритоны. Я думал, что их разорвут. Я встал и сказал, уважаемые там, делегаты, я представитель правозащитной организации Москвы. Мы сейчас формируем на федеральном уровне вот такой правозащитный центр. У нас есть выход на депутатов Государственной Думы, на крупные федеральные СМИ, на госчиновников, которые могут вам помочь. Обращайтесь напрямую к нам, минуя вот этот зонтик, вот такой тромб на городском областном уровне. Вы знаете, зал вскочил и стал кричать, как с вами связаться, как вас найти, мы вам столько информации сообщим. И тут же вот эти представители власти мне подбегают и говорят, а давайте мы вам тут офис бесплатно дадим, а давайте мы вам зарплату сделаем. Там, не надо мне вашу зарплату, не надо мне ваш офис, мы будем общаться напрямую с людьми. И, конечно, вот проблема создания вот такой структуры на федеральном уровне, куда можно напрямую, минуя вот этот коррумпированный региональный зонтик, людям выходить и сообщать свою информацию, она существует. И мы сейчас занимаемся формированием вот этой структуры.
Да, и, наверное, тогда можно говорить как раз о том, понятие, которое можно уже назвать пресловутое, свобода слова, да? Вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем, это действительно какой-то аспект. А вот имею я право говорить, да, об опасности? Есть ли у меня свобода слова? С одной стороны есть, а с другой стороны тебя сразу поправляют, да, вот такими наездами, что ты давай говори, говори, да не заговаривайся.
Рамки там, да?
Рамки ставят, да, что, ну, такое, стать очень удобным, комфортным, лояльным, там, я не знаю, беспроблемным совершенно таким человеком, который не говорит об опасности, говорит только об одном хорошем. Ну, как у нас вообще с этим дело обстоит? Не только в России, а в мире. Как вы думаете, Константин Николаевич?
Вы знаете, мы, когда обсуждаем некие принципы, мы понимаем, что принципы эти, как говорится, нам подсунуты специально, чтобы отвлечь от главного. Вот есть принцип свободы слова. Но на самом деле в любой борьбе, прежде всего, ставится задача как? Состав действующих сил, кто с кем борется, какие цели, интересы, там, и так далее, и так далее, и так далее. И вот когда мы говорим про свободу слова, получается то же самое, вы сами сказали, что тут же поправляют силовым методом. Ну, или свобода слова, извините, как в старом советском анекдоте, когда русские с американцем стали спорить, американец говорит, у нас свобода слова, я могу выйти перед Белым домом, кричать, долой президента Рейгана, долой президента Рейгана. Ну, русский человек тоже говорит, да я тоже могу выйти на Красную площадь и кричать, долой президента Рейгана. Вот. Понимаете? То есть вот у нас примерно такая свобода слова. Можно услышать массу глупостей. И для глупости дают
эфир
свободу.
Даже, да.
Вот. Но только ты начинаешь бить по узловым интересам тех, кто разрушает наш народ, ограбляет его и так далее, тут возникает как раз опасность. Вот. И на самом деле я это прослеживал тоже в своей жизни не один раз. И даже в трагических ситуациях. Ну, вот я вспоминаю, как был такой замечательный человек, товарищ верховного атамана Владимир Владимирович Наумов. И когда он в 2004 году, в июне, приехал большого круга казаков из Омска. Я почитал материалы, все уже знали, что это он пишет постановление, это было золотое перо, умница и так далее. Я ему сказал сразу, ну, так по-свойски обращались. Я говорю, знаешь, говорю, вот здесь каждая запятая на месте, под всем подписываюсь. Но придется за это отвечать. Через месяц его расстреляли по дороге домой. Нашли кого-нибудь? Нет, не нашли. Вернее, сначала пытались найти, но тут же следует лишиться, как говорится, работы в органах, который начал копать это дело и так далее.
Ну, то кого-то, есть, кого-то нашли там, ну, такую бытовую версию там, да?
Это нашли уже по линии, через два месяца была расстреляна его дочь и тетя. Uh-huh. Вот, по этой линии нашли, но и тоже, так сказать, практически оправдали. Вот, я говорю о том, что вот эта могучая власть, которая создает именно систему человеческих отношений, не просто как отдельные факты, которые нас размущают, а именно систему человеческих отношений. Вот источник зла, а все остальное следствие.
Да, действительно, вот это все верно, и нам теперь нужно понимать вообще, как ко всему этому подходить. Вот сколько моментов, которые мы обозначаем, и каждый из них для нас представляет опасность. Леонид Юрьевич, что вы хотели добавить?
Я, Константин Николаевич, хотел бы поддержать, потому что действительно работает целая система и внедряет нам свою антисистему. То есть даже если посмотреть вот вокруг рекламы, ситуация с русским языком, на уровне культуры, образования, на уровне мышления, образов, люди уже начинают оперировать совершенно чуждыми понятиями. И подходить к решению этой проблемы тоже надо системно. Надо понимать, что это не единичный случай, это случай системный. Торговля органами, смотрите, вспомните, война в Югославии, как расцвел черный рынок торговли органами. Это пробный шар такой был европейский. Дальше, Украина. Сейчас уже все налажено. Значит, налаживается теперь такой же огромный рынок, он и существовал у нас, но теперь, значит, пробуют то же самое развернуть в нашей стране. Поэтому надо понимать, что система будет раз за разом возвращаться, пытаться нас вот по принципу лягушки вареной попробовать, так по чуть-чуть приучить к этому. И в итоге мы вдруг проснемся и увидим, что мы вообще в другом мире живем. Поэтому надо подходить к решению этого вопроса тоже системно. И, собственно говоря, и духовные, и общественные связи налаживать. Я думаю, что если государство утратило функцию сдерживающего фактора, утратило воспитательную, утратило ту функцию, как говорили раньше, государство для чего существовало? Чтобы люди спасались. Вот православная концепция, государство должно для того, чтобы люди имели возможность спастись. Если государство эту функцию не выполняет, не надо разрушать государство, надо создавать, помогать ему выполнить эту функцию. Поэтому я думаю, что надо с этой точки зрения подходить к своей работе.
Я хотела бы еще как раз обозначить еще один момент, о котором мы не говорили. Вот все то, что мы с вами обозначаем как нашу деятельность, борьбу с вот этими реалиями посмертного донорства, слово «посмертное» мы берем в кавычки, наверное, в верном понимании, аборты, ювенальная юстиция, гендерная экспансия, это все прогосударственная деятельность, наша прогосударственная общественная деятельность, потому что мы откликаемся на курс, заявленный президентом, на сохранение нравственности, духовных ценностей. Он уже четырежды на самых крупных мероприятиях, на самом высоком уровне это обозначил. Патриотизм, духовно-нравственные ценности. Мы все это делаем. Мы помогаем, как вы правильно сказали, Леонид Юрьевич, государству там, где оно ослабело, потому что ударов оно терпит много и где-то пробиты бреши. И тогда мы, когда меня все время спрашивают, а кто же был заказчиками, а кто же там сзади стоял, а кто же другой, кто это делал, мы должны понимать тогда, это тот, кому не нужно крепкое, сильное государство, кому не нужны свободные люди, кому вообще эти люди не нужны, кому не нужна эта страна, мы, значит, говорим о том, что против нас выступают люди, которые идут против государства, против страны, против России. Что вы хотели добавить, Олег Юрьевич?
Да я вот прокомментировать хотел то, что сказал Леонид Юрьевич, то, что не надо разрушать государство, надо, значит, правильно, другим примером прокомментирую, но чтобы вывести паразитов из желудка, не надо делать себе харакири, надо менять среду, делать среду такую в желудке, чтобы там некомфортно им было существовать. И вот поэтому такие вот меры, как принятие основ государственной культурной политики, вот, какие-то меры в информационной безопасности, когда сейчас вот, вот этих всех агентов влияния там берут на карандаш, закручивают их вредоносную деятельность и прочее. Вот, конечно, их надо поддерживать и укреплять, потому что очень многое заявляется, к сожалению, но провисает на уровне отработки, внедрения. Ну, у нас, конечно, есть и другие проблемы там, да, в нашем суверенитете. У нас вот мы говорим, что культурный суверенитет уже какие-то меры приняты, информационные, пытаются как-то там регулировать. Но у нас вот по-прежнему Центробанк является, в общем-то, частной лавочкой там, да, и мы эту проблему знаем. То есть,
нет экономического суверенитета.
Да, экономического, финансового суверенитета нет. У нас нет политического суверенитета в полной мере, потому что у нас запрет на существование государственной идеологии. У нас приоритет норм международного права над национальными. И вот я проиллюстрировать как раз хотел последнее, буквально следующей информацией. Европейский суд по правам человека фактически обязал Москву зарегистрировать вновь организацию общества свидетелей Иеговы в Москве. Напомню, что несколько лет назад, в 2004 году, московский суд лишил их регистрации. Они обращались в разные суды, и вот дошли до Европейского суда по правам человека. И вот эта норма приоритета международного права над национальным, она вот сыграла свою роль. Итог. Европейский суд по правам человека заставил снова зарегистрировать свидетелей Иеговы. Напомню, что они во многих странах запрещены. И обязал им еще выплатить компенсацию 70 тысяч евро. Несмотря на то, что вот еще буквально недавно, значит, многие книги, там три книги этих свидетелей Иеговы были признаны экстремистскими. Вот вам буквально пример вот, приоритета международного права над национальным. Так что работать еще есть где.
Да, зачем нам вообще тогда Европейский суд, который нам принуждает право извращенцев на их парады, право сектантов на их собрания, на издания? Это ведь информационная война, да, это изменение сознания человека. Что такое секта? Это среда, в которой человек попадает под контроль сознания, контроль жизни, внешний контроль, принудительный, деструктивный контроль. Ему меняют понятийный аппарат, создают зону, в которую только он теперь и может существовать, и потом ему очень трудно вернуть к нормальной жизни. Леонид Юрьевич.
Ну, я должен сказать, что свидетели Иеговы все-таки в Самаре, в частности, признали экстремистской организацией. Вот вчера мне позвонили, сказали, что...
Параллельно, да,
одновременно? Да, есть постановление Самарского суда о признании иеговистов экстремистами.
Ну, это хороший шаг, хороший шанс, победа такая.
До Москвы, такая. Это мне сообщили из органов, но, так сказать, до Москвы, к сожалению,
не дошло. Ну, почему до Москвы это не дошло? Значит, надо в этом отношении работать. Конечно. Когда это где-то абстрактно, да, это нам, ну да, там вот признали, тут не признали. А когда это касается твоего ребенка, ребенка твоих друзей или там твоих родственников, да, уже взрослых даже, то это приобретает совершенно другие очертания. Да, Олегович?
Да, я повторю, что я уже неоднократно высказывал свою мысль о том, что да, надо создать просто, значит, в противовес вот этому Европейскому суду по правам человека свой Евразийский суд по
Давайте
правам человека.
Создадим.
У нас же сейчас, да, и БРИКС, там, да, значит, структуры, да, есть, там евразийские структуры. И на этих судах, значит, давать свои, значит, альтернативные заключения, там, рассматривать там разные происшествия, такие как бомбардировка, расстрел с беспилотников американских, там, мирных людей в Ираке, в Афганистане, в Пакистане, ущемление прав христиан там во всем, в Европе,
вот,
запрет там крестиков, это во всем мире, в общем-то, там, и выдавать свои заключения. Вот это ущемление прав нормальных людей и навязывание вот этих разных извращений, там, однополых сожительств и прочее, прочее, прочее. Таких фактов-то очень много. Вот. Асимметрично действовать.
То есть переходить из оборонительной позиции в наступательную, да, нужно уже начинать свою деятельность, которая будет менять расклад сил, потому да, что мы все время защищаемся и оправдываемся.
Все, да? Предпосылки есть. Сейчас вот противовес МВФ создаются там, да, вообще-то финансовые структуры. Сейчас вот такой некое, такой формируется политический субъект. Ну, я думаю, что в конечном итоге и такой судебная структура будет вызвана. Ну, пожалуйста, на ваше заключение там, да, вашего европейского суда, наше заключение евразийского суда, это тоже международный орган. Мы, извините, мы просто смотрим, что вот решение этого международного органа там, да, оно более объективное. Мы будем его выполнять.
Я думаю, даже мы можем привлечь к этому наших слушателей и просить их о том, чтобы они уже писали телеграммы президенту о том, что мы требуем ввести Евразийский суд, который будет защищать наши ценности. И таким образом
создать,
готовить
создать,
ситуацию.
Создать.
Да, создать, да, создать. Таким образом будем готовить ситуацию для того, чтобы действительно он был создан. Да? Константин Николаевич, что бы хотел добавить?
Безусловно. Вы знаете, вот тут, когда мы все время критикуем действия противной нам стороны, мы попадаем в некую ловушку. Мы становимся вечно обороняющейся страной. И вот я помню, в апреле этого года, ну, была одна, ну, встреча с представителями общественности в МИДе, и уже когда наступила фаза свободного общения, я подошел к министру иностранных дел Лаврову и задал ему простой вопрос. Говорю, вот ваш доклад замечательный, вы рассказывали, как вы боретесь там с обвинениями в адрес России, которые бросают, и так далее, и так далее, и так далее. Но говорю, простите, но... Ведь вы отбиваетесь все время а постоянно отбиваться нельзя, это путь к поражению. У них, у Запада, есть свои ценности, либеральные, они их утверждают, права человека и так далее. А где наши континентальные ценности? Ну, реакция была мгновенная, он сказал, что МИД не занимается спецоперациями, хотя я тогда хотел задать вопрос, но постеснялся, говорю, а чем же тогда МИД еще занимается? Потому что формирование имиджа России на международном уровне – это уже спецоперация. Вот. И где наши континентальные ценности? Почему мы должны что-то говорить о правах человека и даже о той же пресловутой свободе совести? А где права народов жить в соответствии с своими традиционными духовными ценностями? Почему я сейчас выхожу здесь, в Москве, и уже смотрю, что это не мой город? У каждой станции метро стоит роскошный негр, который раздает бесплатную рекламку. Я понимаю, что их привезли за большие деньги издалека для того, чтобы я привык, что я человек мира. Я уже знаю, что этот самый, в Люберцах там негритянское гетто формируется со всеми вытекающими негативными последствиями, которые касаются и криминальной стороны жизни и так далее. Кто их сюда всех везет? Кто внедряет другие духовные ценности? Кто разбавляет нашу нормальную отеческую среду, так сказать, вот этими инородными элементами и лишает меня права жить в своем доме? Вот о чем речь. То есть мы не отстаиваем свое право жить в соответствии с нашими представлениями о жизни, с нашей верой, с нашими представлениями о нормах человеческих отношений и так далее.
Я думаю, что для того, чтобы отстаивать, нужно осознать то, что для нас это важно, для каждого. Каждый должен принять решение, что я без этого жить не могу, да? И тогда, когда ты будешь проезжать через Люберцы, когда увидишь это, вот я действительно, меня тоже это удивило. Мы проезжали вот буквально на днях, а там просто, я говорю, в какой стране? Там переходят дорогу темнокожие люди, их очень много.
На автомойках они работают, там, да, вот да. Постоянно.
И нужно не просто говорить о том, а вот сюда привезли, навезли, нужно говорить об изменении ситуации, об изменении нашего мира. Ну, дорогие друзья, я думаю, что нам нужно будет еще обсуждать эти темы, возвращаться к этому. И я прошу наших участников, наших гостей обратиться с какими-то уже пожеланиями нашим слушателям. Пожалуйста, Леонид Юрьевич.
Ну, я хотел бы обратиться с обращением, простите за тавтологию, к нашим слушателям с таким. Общество должно проснуться. То есть каждый из нас должен понять, что от него зависит многое. Не кто-то придет сделает, а вот я, вот Олег Юрьевич, друзья, знакомые, вы, уважаемые слушатели, вы можете очень много сделать. И только в консолидации усилий всего общества мы можем обрести успех.
Спасибо большое. Олег Юрьевич.
Ну, я хотел бы еще раз призвать, поддержать тех людей, которые актуализируют острые, опасные социально-политические темы, вот в частности, в случае с Людмилой Аркадьевной, и написать свои заявления в правоохранительные органы. Я думаю, что мы разместим на сайте «Семья Любовь Отечества», Народного Собора, Русской Народной Линии примерную болванку. Ну и второе, мы просим всех слушателей Радио Радонеж ваших молитв, потому что идет серьезная духовная брань. Понимаете, когда поднимаем такие темы, богохульные, моральные выставки, противодействие навязыванию извращений, ювенальную донорство, то, конечно, идет не только такое противодействие на общественном уровне, физическом, но и духовная серьезная брань. Просим ваших святых молитв.
Константин Николаевич.
Да, ну вы знаете, вот я, когда, ну, сейчас немножко традиционные вещи говорим, я вспоминаю осень 93-го года. Вот когда я смотрел из окна Дома Советов, который был уже отключен там от электричества, там от тепла, там от всего, уже щетина на лице выросла и так далее. И все понимают, что вот-вот здесь будут расстреливать людей. А Москва в это время по магазинам, по кабакам гуляла. И я вот думал, ну как же люди не могут понять простую вещь? Вроде все очевидно. Так вот я хочу обратиться, братья и сестры, уже все очевидно. Попробуйте сделать хоть что-нибудь. Вот посмотрите на 9 мая этого года, когда на уровне «Бессмертный полк» вышел, когда люди на уровне представления о защите Отечества, на уровне памяти о своих отцах, дедах, о предках вышли на улицу, то я вам могу сказать, как политолог, это уже для другой передачи, были сорваны очень крупные враждебные замыслы в отношении России. Потому что враг убоялся, когда увидел такое единство народа. Поэтому я вас призываю, сделайте хоть что-нибудь. Ну, в данном случае напишите, как говорится, заявление в поддержку или еще на практическое действие, любое, чтобы показать, что нас много.
Да, Все время мы заканчиваем наши передачи призывами сделать шаг вперед и сказать себе, кто, если не я. И этот шаг ведь не требует особых усилий для вас. Ну, написать письмо, ну, послать телеграмму. Ну, вообще сказать себе внутри, да, внутри себя, что мне не все равно. И тогда все изменится. Поэтому видите, какие опасности на нас идут? Их так много, что в одиночку нам уже не справиться. И даже команды очень квалифицированных экспертов нам уже не справятся. Только всем миром, тем самым полком, который начался с того самого бессмертного полка, 500 тысяч человек во главе с президентом, мы должны ставить все в его ряды. Мы должны быть достойными памяти наших отцов и понимать, что сейчас идет самая серьезная опасность, которая, если мы сегодня кивнем на соседа, скажем, пусть он, а почему я, то завтра она не оставит никаких следов от нашего существования на этой земле. Нас просто не будет, и память о нас будет стерта. Некому будет передавать и выходить с нашими портретами 9 мая. Друзья, на нашем сайте «Семья, любовь, отечество» вы найдете в закладке «Контакты» адрес электронной почты, по которому можете написать и получить информацию по ситуации с нападением на мою семью, реагированием всех тех, кто откликнется, могут получить возможность для того, чтобы сделать тот самый шаг вперед. Также мы разместим документы и материалы на сайте Русской народной линии, Народного собора и Семьи любовь отечества, Международного фонда славянской письменности и культуры и всех тех ресурсов, которые готовы размещать эти материалы и стать в наше информационное ополчение. Ну, больше уже некогда уговаривать друг друга. Нужно понимать, вот все, уже не на околице, не в хате с краю, вот здесь, на твоей улице, у твоего дома, в твоем подъезде, в твоей квартире, внутри твоей семьи. Все, все пришло. Давайте, друзья, об этом помнить. И давайте сделаем все то, о чем мы говорим, не виртуально, а реальное действие. Вот потом, чтобы никого не корить и не говорить, от чего же я тогда-то? Вот на этом я и заканчиваю, дорогие друзья. Просим также ваших молитв, потому что нам всем, ну, достаточно непросто. Я напоминаю, что у микрофона были Леонид Юрьевич Редький, исполнительный директор Международного фонда славянской письменности и культуры, Олег Юрьевич Касин, сопредседатель общественного движения «Народный собор», Константин Николаевич Соколов, аналитик-геополитик, вела передачу руководитель движения «Семья, любовь, отечество» Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Прослушайте наше объявление.
Церковная лавка «Платитера» при Московском Богоявленском кафедральном соборе предлагает натуральные ткани из Греции. У нас вы найдете большой ассортимент парчи, шелка, муара, галунов, бахромы, швейной фурнитуры. Адрес церковной лавки: Москва, улица Спартаковская, 13. Телефоны церковной лавки Платитера 8-495-227-6303 и 8-903-146-52-21. Повторяем. 8-495-227-6303 и 8-903-146-52-21.
Братья и сестры, это объявление для тех, кто считает, что на могиле должен стоять православный крест. Но век деревянного креста недолог, поэтому мы предлагаем художественный крест надгробие с подставкой цветником из камня со скидкой 20%. Скидка действует до 30 июня. Осуществляем доставку по России и СНГ, оплата заказа после получения в вашем городе. Подробности по телефону 8 800 555 65 23. Звонок по России и СНГ бесплатный. Подробности на сайте крест-нн.ком.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.